Слава Богу! Я верю, что Господь, Он всегда хочет что-то в нас совершить. Нужно просто верить в то, что Он тот Бог, который ведет нас в небо, ведет нас здесь, на земле, к духовным изменениям, к духовному совершенству. И я верю, что Бог всегда хочет нас учить. Учить для того, чтобы мы менялись, становились похожими на Господа Иисуса Христа. И поэтому нужно иметь всегда открытое сердце для того, чтобы Бог мог говорить в него. Я верю, что преломление, оно всегда связано с тем, что людям нужно вспомнить Иисуса Христа. Но в самом воспоминании, в одном, если мы только вспоминаем Его страдания, все, что с Ним сделали, как это происходило, я думаю, не будет очень большого назидания, если мы в этом всем не найдем участия для самих себя, если мы не найдем в этом благословение, которое бы будет менять нас, делать нас лучше. И я хочу начать сегодня это слово с места Писания из Евангелия от Луки, 21 главы, 3-4 стих. Это известное место. Я начну с 1 стиха по 4. 21 глава от Луки. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положил в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Сам по себе факт того, что эта женщина положила все, что имела, он очень значителен, но за ним что-то стоит. И Господь это отметил. Потому что все Писание, оно отмечает одну удивительную вещь, которую хочет нас благословить Бог, в которую Он хочет нас ввести. Это живое упование на Бога. Живое упование на живого Бога. Я верю, что именно вот это Господь и оценил, и подчеркнул вот в этой вот женщине. Не количество положенных денег, там были люди богатые, они ложили намного больше, они ложили от того, что у них было много, и даже от того, что они положили в сокровищницу, это никаким образом их благосостояние не нарушало. А вот эта женщина сделала что-то совершенно удивительное, она положила все, что у нее есть. И я верю и понимаю, что как раз вот это и отличает ее от других, отличает живую веру просто от какого-то религиозного пустого поклонения людей, которые совершают какие-то действия, вот, но на самом деле в них нет большого благословения для них и нет славы, конечно же, для Господа. Поэтому вот в этом свете я немножко хотел бы сегодня говорить, потому что что, собственно, сегодня для нас Бог? Как мы это все видим и понимаем? Это не такая бывает простая вещь, которая лежит на поверхности. С другой стороны, это должно быть достаточно понятно нам, потому что мы люди, живущие на этой земле, и Бог что-то обязательно хочет нам сказать сегодня. И, конечно же, вечеря Господня, она связана с Пасхой. И поэтому я немножко верну нас всех к Израилю, к тому времени, когда они выходили оттуда, из Египта, и там что-то происходило. И вот в свете того, что сделала эта женщина, Исход, 12 глава, Бог дал определенное повеление Израилю, зная человека, потому что человек, он, в общем-то, мало меняется, его греховная природа, практически ее изменить невозможно, ее можно только распять на кресте, отказаться от нее, и тогда можно начинать идти за Богом. И вот то, что тогда Господь предложил, в то время, когда нужно было Пасху совершать, Он сказал следующую вещь. Это 12 глава книги Исход. «Сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяцем, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим своим, к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз». Здесь я остановлюсь, потому что для меня вот этот центральный момент, вот здесь, вот в этом месте, он следующий. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз. То есть, почему Бог говорил людям, чтобы они принесли в жертву вот этого агнца или козла, или, значит, вот этого овна однолетнего? Это уже не маленькое животное, то есть животное, которое прожило год, это уже взрослое животное. И вы знаете, я размышляю вот над этим и ища как бы вот ответы на какие-то вопросы, понимаю сегодня так, что евреи, они были животноводы, правда? Они жили в этой земле Гесем, они были очень неприятны египтянам, потому что, наверное, от них пахло все время вот этими животными. И египтяне говорили, что это мерзость для египтян. Вот это все животноводство и все связанное с ним. И что, собственно, важно для животновода? Вот именно как для людей, как для целого народа, который практически жил от животноводства. Я насколько понимаю, что для животновода самое важное — это вот этот племенной бык. Почему это так? Да потому что с ним связана надежда на будущее. То есть с ним связано количество стада, которое будет, насколько оно будет многочисленным, насколько оно будет сильным, качественным, не будет болеть. И поэтому и сегодня, и как и тогда, люди, которые занимаются животноводством, для них очень важен вот этот вот бык племенной, который дает и потом, собственно, потомство, наследие, от которого потом происходит, вот эти овцы рожают. И очень важно, чтобы этот бык был очень таким хорошим, вот у него не было всякого порока. И вы знаете, так или иначе, и я думаю, что это связано с тем, что с людьми происходит следующая вещь. Это как-то в них очень глубоко присутствует. Это то, что они носят в мыслях. Это то, с чем они связывают вот будущее своих семей и так далее, и так далее. И вот Бог как раз вот это им предлагает отдать. Вот именно то, на что они полагаются в своей жизни, то, с чем они связывают свое благополучие, свое процветание, свою будущность, свое, так сказать, нормальное питание и все остальное, что, в общем-то, можно объяснить в этой сфере. То есть Бог человеку предлагает отдать именно то, на что он полагает свою надежду. Вот это в Пасхе очень важно увидеть. Это очень важно это усмотреть, что человек должен отказаться ради Бога именно от того, не от чего попало, а именно от того, что сейчас является чем-то значительным в его жизни, то есть настолько значительным, что это очень сильно и мощно влияет на его жизнь. Если мы немножко еще поговорим сейчас о происходящем там с Израилем, то мы пойдем в Исход, в 32 главу, с 1 по 6 стих. Я прочитаю это место. 32 глава Исхода, с 1 по 6 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, сыновей ваших и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Посмотрите, здесь очень интересная вещь. Опять же, то, что вышло из-под руки Аарона, это был телец. Это не простые какие-то вещи, потому что за всем этим стоит духовная жизнь, которая невидима для нас, с одной стороны, и та духовная жизнь, которая находится в нас, и она тоже невидима для нас. И мы иногда ее не замечаем, она иногда прячется очень глубоко в нас, эта духовная жизнь, то есть наши истинные вот эти ценности, то, что в нас по-настоящему является Богом. И вот смотрите, что практически им говорит Аарон. Пожертвуйте сейчас внешне то, что для вас важно. Посмотрите, сегодня и тогда для людей всегда во внешнем, окружающем их мире всегда что-то есть важное. Если мы посмотрим сегодня на мир, то, наверное, сегодня тоже существуют какие-то внешние такие вещи, атрибуты, будем говорить, такой благополучной жизни. И мы все это прекрасно понимаем, мы все это прекрасно знаем. Я помню, что когда в нашей молодости мы жили на Северном Кавказе, вот, и там было очень много населения армянского, вот, то там очень важно было это золотой зуб во рту. Вот это что-то такое было значительное тогда, что если, значит, золотой зуб или два там, или три зуба, это было очень престижно, если зубы были плохие, пойти и поставить золотые коронки. И вот когда на такого человека смотрели, то внешне это как бы говорило, что ну, это благополучный человек. Значит, у него все в порядке, у него там на золотые зубы даже есть. Значит, не только есть на то, чтобы покушать и попить хорошо, и в доме все, а еще и вот зубы золотые. И в общем у людей складывается такое вот понимание какого-то благополучия, жизненного, значит, устройства. Значит, ну, у него, значит, вот все хорошо и все совершилось. Вот. Я понимаю, что девочкам старались проколоть уши. Я не говорю о церкви сегодня, я говорю о том духе, который есть в этом мире. То есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы понимаем, что это такое. Старались проколоть скорее эти уши, вставить туда золотые сережки, для того, чтобы было понятно, что вот, значит, мой ребенок, он не хуже других детей. И я хочу вас сегодня вас к этой мысли привести, как главенствующей. Вот Бог нам иногда представляется по-разному, правда? Но Он нам вообще запретил, чтобы мы какое-то изображение рисовали себе. И по сути дела Бог, Он присутствует в нас, в наших умах, в наших душах определенной мыслью. Если вы подумаете об этом спокойно, то вы согласитесь, что то, что мы рассматриваем в своем разуме, то, о чем мы думаем, когда мы думаем о Боге, это в конце концов все равно, так или иначе, тоже какая-то мысль, которая внутри нас, в нашем разуме построена. И мы смотрим посредством своих мыслей на вот эту вот мысль в нас и понимаем, что это Бог. И там он у всех разный. По-разному мы его там себе чуть-чуть представляем. Это естественно, потому что мы люди разные. И он поэтому и запретил вообще всякие изображения там рисовать. Но так или иначе, когда мы понимаем, размышляем о Боге, то мы понимаем, что вот это вот что-то вот такое. Понятно, что эта мысль, она сложилась из чтения Библии, из слушания проповедей, но так или иначе, это какая-то мысль, которая в нас. И вот она для нас должна быть очень важна, значительна, потому что она в нас понимается как Бог. Я не говорю о том, что Бог живет в нас духом и словом поистине, это в нашем духе. Но мы не знаем, что там находится, потому что мы не можем у него проникать. Мы только знаем, что в нашей душе. И вот в душе там у каждого, будем говорить, своя такая зарисовка. И вот смотрите, вот эта вот мысль, она обязательно будет главенствующей и понятной. И вот сегодня, как и тогда, как и всегда, наверное, в человеческом роде, существовала вот эта мысль, как божество. Она заключалась в следующем. Моя жизнь, она не должна выглядеть хуже, чем жизнь других людей. Вы можете сказать, ну как такая простая мысль, она может быть Богом для человека? Но на самом деле она является Богом для человека. Потому что если мы посмотрим на жизнь некоторых людей, мы увидим, что их жизнь заключается в том, чтобы именно воплотить в своей жизни вот это явление, чтобы моя жизнь не выглядела хуже, чем у других людей, чтобы я был одет в свете понимания современной моды не хуже, чем другие люди, чтобы в моем доме были вещи не хуже, чем у других людей, вот, чтобы на мне что-то было там повешено, я больше о женщинах, может быть, говорю, и чтобы это было не хуже, чем у других людей выглядело, и так далее, и так далее. Я сейчас не говорю к тому, чтобы конкретно что-то сказать, там, не вешайте что-то на себя. Я не к этому говорю. Я говорю о том, что мы можем не понимать, что на самом деле мы можем ходить вот под таким Богом, вот под такой вот мыслью, которая будет говорить мне, что главное в жизни не быть хуже других людей. Но поймите, что это не тот Бог, который должен приводить нас в движение. А именно эта мысль приводит в движение человека, заводит весь круг его жизни. Он стремится к тому, чтобы привести вот все под вот эту вот мысль в своей жизни. Я надеюсь, что вы понимаете как-то, о чем я сейчас с вами говорю. Смотрите, что попросил Аарон. Он попросил с них снять внешнее. Он говорит, отдайте серьги. Снимите с ваших детей, с дочерей, с жен, значит, с сыновей, то есть золото, драгоценность. Зачем они его носили? Бог совсем не был против, чтобы они это носили. Мы сейчас говорим в отрицательном смысле, потому что вышел телец. Но они-то это все носили, скорее всего, для того, чтобы показать, что они не хуже друг друга. Потому что это, видимо, тоже был какой-то уровень совести у людей, свое понимание того, что есть ценности, как нужно жить, как нужно выглядеть для того, чтобы над тобой не посмеялись и на тебя пальцем не показали. Вот этот Бог, он над всеми кружит, понимаете? И что происходит? Аарон говорит им, снимите. Это как бы внешнее, в определенном смысле положительное действие. Вы знаете, некоторых людей наставляют очень жестко в этом смысле. Есть такие серьезные церкви, где верят, что не нужно на женщине носить никаких украшений. И женщины снимают эти украшения, кольца, серьги, вот, считая, что это не нужно Богу, не угодно Богу. Я не говорю сейчас об этом. Я говорю, что когда эти люди сняли с себя эти все внешние проявления, как бы сказал, смотрите, нам не важно, что на нас, мы как бы совсем это нам не нужно, чтобы другие о нас как-то особым образом думали, мы хотим, не хотим показаться сейчас другим, что вот у нас что-то есть такое особенное в нас, вот, мы это снимаем, отдаем для того, чтобы, значит, на служение Богу. Но он взял из этого и сделал тельца, телец получился. Получилось на самом деле то, что было в их сердцах. Из всего того, что они сняли, оно никуда не делось из их сердца. Вырос этот бык. Что за бык? Вот тот самый племенной бык, которого Бог сказал в Пасху, в жертву принести, отдать. То есть, по сути дела, этот бык так и продолжал оставаться жить в сердце народа. Он никуда оттуда не делся. И ничего другого оттуда не могло выйти. Вот этот вот бык, который оставался для них важным, потому что от него зависела их будущность и надежда. Как этот бык в стаде поработает, как это стадо будет размножаться, будет зависеть, сколько у них будет мяса, молока, шерсти, то есть одежды. В общем, вся их жизнь и все благополучие, опять же, связано с чем? Вот с этим самым быком. Он остался важен для них, несмотря на то, что они сняли даже из себя что-то и отдали. То есть, Бог что-то удивительное там сделал и показал этим людям. Моисей пришел, это вы помните, потом это все разрушил. Он все это сжег, он бросил это в огонь для того, чтобы этого не было. Это не означало, что оно куда-то исчезло из человеческих сердец. Но, во всяком случае, оно куда-то было удалено от их глаз. И вот посмотрите, если даже человек, приходя к Богу, что-то с себя снимает, приходя в церковь. Я как-то об этом не очень учу в церкви, я этим не сильно обеспокоен уже. Было время, когда как-то я говорил об этом, потом меня Бог остановил, сказал, не делай этого, это как-то должно приходить к человеку саму. Он как-то сам должен возрасти до определенного духовного уровня, чтобы понять, что это совершенно ему не нужно. Вот. Но это какой-то процесс, это Бог работает с людьми индивидуально. Но здесь какая-то другая вещь. Обратите внимание, что несмотря на то, что люди что-то с себя там снимают, от чего-то отказываются, что в церкви даже вот эти вот косынки, за которые многие, ну как-то так по-серьезному держатся, считает это очень важным, покрывать свою голову, что даже вот эти косынки сами по себе, они могут быть именно тем предметом, который человек хочет показать. Потому что не всякую косынку оденет сестра на голову. Вы знаете, сейчас это превращено в какие-то воздушные шарфики такие, красивые, разноцветные. То есть все равно, все осталось тем же самым, ничего особо не изменилось. То есть это не то, что человеку действительно там какой-то духовный смысл, вот, который, в общем-то, основное, это, естественно, быть под властью мужа, а то, что вот этот уже, все равно это отдавание дани тому, чтобы не быть и не выглядеть хуже, чем другие. Ну что я одену какую-то там, какую попало на себя там эту вот косынку? Я еще раз говорю, я не призываю сейчас одеть всем одинаковые серые какие-то покрывала. Не в этом дело. Я говорю о другом, что в человеке вот этот Бог, который живет вот этой простой мыслью, я не хочу выглядеть хуже, чем другие люди. Ходить перед людьми. Вот это то греховное, что продолжает жить в человеке, что очень трудно от чего сегодня отказаться или избавиться человеку. Вот от этой простой мысли, вот от этого Бога, я не хочу выглядеть хуже, чем другие люди, я не хочу, чтобы другие люди подумали обо мне плохо, я хочу выглядеть... Некоторые добавляют немножко такую ловку, они говорят, я это делаю для себя. Я хожу перед самим собой, то есть у меня есть какие-то внутренние принципы, ну, нормальная, в общем-то, какая-то мысль, но в сущности она является той же самой мыслью, то есть не ходить перед людьми, а ходить перед самим собой. Большой разницы тут нет, потому что человек сам по себе, он опять же является продуктом каким-то вот этого мира, его мировоззрения и всего остального. Понимаете, о чем я хочу сказать? Что мы можем ходить не перед Богом, а мы можем носить в себе вот эту какую-то мысль. Почему для Израиля был важен бык? Да потому что они были животноводы. Понятно, мы сейчас не животноводы здесь все. Далеко не животноводы. Вот. Поэтому для нас не важен этот бык. Для нас важно что-то другое. Для нас важно, чтобы у нашего ребенка был какой-то современный телефон. Вот ему так это важно. Чтобы он был красивый, там он сейчас уже там как-то пальцами там водят вверх-вниз. Это тоже какой-то определенный показатель уровня жизни. То есть то, что значит, вот если это есть, это значит нормально. Значит, семья, она в благополучии. И вот ради вот этих каких-то побрякушек, ради всех вот этих внешних вещей, атрибутов этого мира, которые как бы диктуют и говорят, что если человек их имеет, ну как бы вот... на нормальном, хорошем уровне положения живет. И вот люди вот этим живут. Ради этого телефона попадают в минусы. Ради какого-то непонятной еще вещи, которая 100 лет в доме не нужна. Но так как она сегодня дорогая, престижная, ее покупают, залазят в такие дебри, что потом годами оттуда вылезти не могут. Понимаете, что происходит? Я никого конкретно не имею в виду. Я сам часто попадаюсь на эти вещи. Я говорю просто вам и себе, что проблема заключается в том, что мы продолжаем ходить не перед Богом, а продолжаем ходить перед вот этой какой-то мыслью, которая в этом мире и над головами людей этого мира кружится и владычествует над ними. И она очень простая. Мирская. Вы не должны быть хуже, чем другие люди. Вы не должны выглядеть, чем другие люди. Понимаете? И вот это вот на сути дела является Богом этого человека. Он может и в церковь ходить, он может Библию читать, и он может продолжать оставаться полностью во властью этой мысли. Она полностью управляет его жизнью. Ради этого он ходит на работу, ради этого он покупает какие-то вещи к себе в дом, ради этого он совершает многое и многое. Для того, чтобы его жизнь не выглядела хуже какого-то стандарта, который сегодня поставил планку этот мир. И это глубочайший обман для верующих людей. Глубочайший обман, в котором они могут жить, пребывать и не понимать, собственно, что происходит в их жизни. И это находится в сердце точно так же, как и тот самый племенной бык. Вы знаете, этот бык еще символизировал деньги. Это не просто что-то, он символизировал деньги. Тогда денег не было, было золото. Я не знаю, в то время, когда Израиль выходил из Египта, были ли в Египте уже свои там какие-то литые монеты, но, скорее всего, они были золотые, так или иначе, или серебряные, я уже не знаю, я как-то в историю вглубь не уходил, это не столь важно. Но так или иначе, если мы заглянем еще немножко за вот эту мысль, потому что понятно, что для Израиля очень важно было вот это животное, которое Бог сказал, отдайте хорошее, самое лучшее. От него была их жизнь связана. Но когда люди отходят от земледелия, от животноводства, жизнь становится городской, развивается промышленность, то, скорее всего, этот самый бык – это деньги. Не просто сами по себе, а их количество. Ну, сами по себе что деньги? Бумажка. Понятно. Но когда их много, это как раз и обеспечивает именно все то, что человек удовлетворяет вот эту простую мысль. Я не хуже других, мои дети не хуже других, и все прочее, то есть не хуже едят, не меньше, не хуже одеты и так далее, и тому подобное. В чем, собственно, здесь вот как бы отличие? К чему хочет нас привести Бог? Он хочет нам сказать, что не нужно пытаться избавляться от этих внешних вещей. Да, мы можем стать крайне религиозными, снять с себя тут от себя, значит, убрать или еще что-то. Он просто хочет привести человека к простой мысли, что даже если ты избавишься от этих внешних вещей, ты все равно не будешь свободен. Ты все равно не будешь свободен в Боге до того момента, пока в твоем сердце по-настоящему не будет места для Бога. Пока предметом твоего поклонения станет опять же иная мысль. Я опять говорю и серьезно вам сегодня говорю, я никогда это не говорил так, может быть это в церквах как-то не принято говорить, что это мысль, но так или иначе, в человеке все присутствует посредством мыслей. И Бог в нас, в нашей душе, Он тоже является какой-то определенной мыслью. Вот. Она имеет какую-то форму, там, слова, еще что-то, качества какие-то, но опять же это то, о чем мы думаем. То, как это нам открывается, как мы это понимаем. И это не всегда то, что есть истинный Бог. Вот. Иногда это очень близко, иногда это очень далеко, иногда это приближается. И по мере того, как это больше и больше понятно, и мы меняемся, потому что Бог нам открывается. То есть Бог хочет, чтобы мы по-настоящему имели Его. И вот какой мыслью, собственно, это объяснить? Иметь Бога. Как это понять? Потому что человеку нужно понять. Если он не понимает, для него все остается в каком-то розовом непонятном свете, или в сером, или в черном, не знаю как. Но ему нужно понять, значит, нужна какая-то ясная божественная мысль, божественное откровение о самом Боге. И вот это наш Господь Иисус Христос. Вы вот задумываетесь всерьез, ну почему Иисус Христос, Он вот таким вот образом жил и ходил? Почему среди вот этого мира, среди вот этого Израиля, ему нужно было что-то разрушить, какое-то представление о том, что они хотели увидеть, что они хотели принять от Бога? Он был как раз таким мессией, которого они не приняли. Почему он должен был стать именно таким мессием, мужем скорбей, изведавшим болезни? Почему он не был мессией, который бы ездил там на десятки лошадей, одевался бы в роскошные одежды, был бы успешным бизнесменом, то есть вот таким мессием, самым лучшим воином, вообще, чтобы у него было все самое лучшее. Почему Бог не открыл им вот такого мессию, а дал им вот такого мессию в уничижении, дал им мессию, который муж скорбей, изведавший болезни, дал мессию, который мог пройти в каком-то селении, и его там не приняли, потому что приняли его за странника. Нас разве привлекает такая картинка? Нам разве интересен такой Бог? Какой-то странник, которого нигде не принимают, такая божественность. Что это за мессия? Мы хотим что-то сильное, мощное, могущественное. О каком могуществе он говорил? Что он принес на землю? Потому что ему нужно было рассеять видение вот этого мессии, который поведет их на римские легионы, они их сбросят посредством его силы, освободят Израиль, станут успешным народом, и все остальное, что там было предсказано в Писании, станут главой над всеми народами, всем будут давать взаймы, и так далее и тому подобное. То есть люди хотят земного богатства и благополучия. Потому что этот Мессия, который пришел, и которого Библия называет истинным Богом или вечным Богом, он пришел, чтобы открыть людям, что этот временный мир не является Божьей целью для человека. Что человек был сотворен для того, чтобы он жил в этом временном мире, а чтобы он жил в вечном Божьем мире. То есть, когда он пришел, он говорил, что я имею для вас заповедь от Отца, жизнь вечную. И поэтому его хождение по земле, оно не было привлекательным по-человечески. Его нельзя было оценить в ценностях этого мира и сказать, ну, десятка ему во всем. Ну, или по израильской шкале это 100 баллов, да, лучшая оценка. То есть 100 баллов ему, значит, во всех сферах жизни. Не получается. У нас не получается оценить его жизнь 100 баллов по всем меркам того, как мир сегодня понимает, что это вот успешная жизнь. Потому что она оценивалась совсем в других ценностях. Потому что он когда пришел, чтобы открыть людям, что есть вечный Божий мир. И что если они будут жить вот этими земными ценностями, они в этот мир никогда не войдут. Потому что апостол Павел на основании вот этой мудрости, данной ему Христом, сказал, что живущие по плоти умрут, а живущие по духу живы будут. И вот мы находимся где-то вот все время вот в этом противостоянии между жизнью по плоти и жизнью по духу. И я верю, что нам нужно просто иметь в разуме вот эту вот благословенную божественную мысль, которую нам Бог откроет, чтобы мы просто в ней поняли, увидели Бога, чтобы нам иметь какую-то ясность в своей жизни. Я буду идти к концу, у нас еще есть служение самого преломления. Я еще прочитаю из Римлянам 6 главы, 16 по 18 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Я верю, что человеку в познании Бога нужно познать несколько таких вот откровений от Бога, которые я сегодня позволил себе называть мыслями. Потому что откровение от Бога, оно так или иначе становится потом той мыслью, которая в нас живет. Это первое. Это то, что не Бог существует для нас, но мы сотворены Богом и существуем для Него. Это основополагающее откровение, которое Бог дает человеку. И если человек живет без этого откровения, у него ничего получиться не может, потому что это вот та мысль, которая должна быть основополагающей для нас. Не Бог существует для нас, чтобы удовлетворять наши потребности, хотя Он это делает, потому что Он любящий Отец. Но это не главное, что должно нас интересовать. Главное, что мы должны получить от Бога, это понимание того, что мы сотворены им, что мы движемся им, и для него мы существуем. Вот если человек имеет в разуме вот такое вот видение, вот такую мысль, вот такое откровение о Боге и о себе, он начнет что-то понимать, он начнет как-то правильно жить. Следующая вещь. Это то, что если мы нарушаем вот это главное, основополагающее откровение Бога, то это является грехом. Мы привыкли грехом называть такие вот эти все вещи, страшилки, но на самом деле грех – это то, что человек отклонился от своего божественного предназначения. То есть Бог его сотворил для себя, чтобы мы жили для Бога, Он нас сделал такими. А люди начали жить для себя. И вот это и есть грех. Человек живет для себя. Он думает, что он в принципе живет там для чего-то еще. Но на самом деле, если он живет вот в свете вот той мысли, которую я сегодня как-то обозначил, то есть что не выглядеть хуже других людей на этой земле, то он, по сути дела, живет для себя. Вы знаете, некоторые могут сегодня сказать, да мы с такой мыслью не живем. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, они просто еще не понимают. Ну, как-то они еще не выросли, чтобы это понять. Потому что еще всерьез не рассматривали своей жизни. Вот. Поэтому человеку нужно жить вот с этой мыслью. То есть второе откровение, это откровение о грехе. Оно заключается вот здесь, вот как раз в том, что апостол Павел сообщает нам. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы ли рабы? Кому повинуетесь, или вы рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть человек так или иначе становится рабом этой главенствующей над его жизнью мыслью. Он в рабстве этой мысли, и все будет подчинено тому, чтобы не выглядеть хуже. Я сегодня не говорил, чтобы выглядеть лучше других специально, потому что я думаю, что и это имеет место, потому что иногда люди надрываются ради того, чтобы выглядеть лучше других людей. Это тоже может быть, и это может быть их Богом. Но я надеюсь, что все-таки среди верующих этого не очень много. Они как-то где-то сидят вот на уровне того, чтобы не хуже других бы как-то прожить. Вот. И Павел говорит, что это есть грех, и мы становимся его рабами. То есть мы нарушаем божественное предназначение, изначальную божественную цель. Бог сотворил нас для себя, для своих целей. Мы живем, чтобы на земле воплотились его желания, его цели, его мысли. Вот для этого нас Бог сотворил. Если мы это ясно понимаем, мы будем жить для Бога, и тогда крест для нас нести будет несложно и идти за Иисусом Христом. Следующее. И он дальше говорит, благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, которое приняли, и освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Я хочу просто, братья и сестры, сказать вам, что никакой такой свободы не существует. И люди в младенческом возрасте ума, я не хочу сказать слово глупцы, я называю это младенческий возраст ума, думают, что они могут быть свободны. Или ты раб греха, или ты раб праведности. У раба нет никакого выбора. Мы ничего не выбираем на самом деле. Вот та мысль, которая над нами главенствует, мы ее и рабы. Мы исполняем вот эти вот все пожелания вот именно того Бога, которому служим. Поэтому пусть нас Бог благословит, может быть, сегодня подумать о чем-то важном в своей жизни, как-то, может быть, пересмотреть какие-то понятия в нашем разуме. Может быть, обратиться к Богу для того, чтобы Он все-таки нам открыл вот эти значительные вещи. Они очень простые, они основополагающие, но если они не открыты человеку, у него нет никакой духовной по-настоящему жизни. Он может имитировать ее, он может приходить в церковь, он может тут что-то делать, но по сути дела там, внутри, в его сердце живет вот этот самый бык, который жил тогда в сердцах в Израиле, и он оттуда выскочил. И вы знаете, я хочу просто в заключение сказать, что вы сами в общении друг с другом это всегда увидите. Этот бык, он всегда выскакивает. Он выскакивает в разговорах. Бык это не имеется в виду, что бык выскакивает. Имеется в виду, что там в глубине человеческого сердца и на что он полагается, оно всегда из него будет выскакивать. Через 3 минуты разговора все равно человек, в котором живет надежда на что-то, это из него выйдет и это начнет присутствовать в его разговорах. То есть все равно от полноты сердца будут говорить уста. Это Господь сказал, так оно и есть. Или вы переведете его на эту любимую тему, и там вы уже не сможете его остановить. Он там просто плавает и купается. Понимаете, о чем я сегодня говорю? Поэтому разговор вот об этих вещах, он достаточно серьезный. Если мы Богом сотворены для его целей, то значит мы рабы праведности. Но мы в послушании праведности, мы не выбираем. Еще одна благословенная мысль, которая очень важна в духовной жизни. Мы не выбираем своей жизни в Боге, потому что мы Его рабы. То, что Он нам повелевает говорить, делать, и то, что Он повелевает нам говорить, мы должны делать и говорить на этой земле. И это и есть истинная свобода, когда человек переходит под власть Бога. Он свободен, он расцветает, Он начинает приносить истинные плоды праведности. Вот знаете, если начать посадить какое-то растение, вот мы там цветы купили, смотрю, один цветок там завял. Другие почему-то вот живут. Значит, что-то ему не подошло. Вот эта среда, земля, не знаю, что там еще, температура и многие другие вещи, какие-то факторы. Ну вот он что-то там посыпались у него листочки, цветочки, остались просто голые веточки. Вот так и человек. Когда он попадает действительно под то, что Бог хочет и что Бог задумал для его жизни, он расцветает, начинает приносить плоды правды. Когда он греховное существо, он попадает под солнце этого мира, под лучи этого мира и начинает приносить плоды смерти. Но он тоже будет плодоносен. Поэтому пусть нас Бог благословит сегодня что-то увидеть, понять. Давайте мы помолимся и перейдем к преломлению.